А в чем суть-то? А суть в том, что объявился тут еще зимой защитник села Сафоново, который раскопал какие-то данные о том, что как раз на том месте, где мы сейчас строим, в 17 веке был храм. Потом с ним что-то стало. То ли он сгорел, то ли рухнул, но восстанавливать его почему-то не стали, а построили новый, который до сих пор стоит. Николая Чудотворца храм. Вон он, его даже отсюда видно. Посмотрите.
Что мне на него смотреть?
Пробормотал капитан Никоненко. Я из этих мест. Я здесь вырос, и в храме этом мою мамашу крестили, а потом и меня. А можно еще кофе попросить?
Да, сказал Степан, конечно.
Почему-то известие о том, что капитана Никоненко крестили в том самом храме, который виден из окошка его вагончика, Степана утешило, хотя это была явная глупость. Не все ли равно, где его крестили?
Ну вот, активист собрал вокруг себя каких-то бабок и дедок, которые теперь стоят.
— А вы терпите? — спросил Никоненко с недоверием.
— Терпим, — согласился Степан, поморщившись. — Не бить же в самом деле. Хотя, скажу честно, этого козла я принародно грозился убить. Это недели две назад было или больше, да, черный? И денег ему предлагал, и с территории вывозил, и чего только не делал. Не унимается, да и все тут.
— А за что вы грозились его убить?
Степан мельком взглянул на капитана. Да они начали под машины ложиться. Остальных ребята-бульдозеристы за ограждение вынесли, а этому козлу я в морду дал. Сказал, еще раз ляжешь — убью. День был такой поганый, ну, прям вот как сегодня.
— И тоже с трупом? — удивился капитан Никоненко.
— Нет, слава богу, трупов не было. Степан улыбнулся. — Но день был поганый.
— Вы пытались установить, кто ему платит за то, что он под бульдозеры ложится, этот активист ваш?
Замы опять переглянулись.
На этот раз смысл их переглядываний был, Никоненко, вполне ясен. Они не ожидали, что милицейский капитан так быстро сообразит, что никто не станет кидаться под бульдозер просто так, ради храма, снесенного при царе Алексея Михайловича, папе царя Петра Алексеевича Великого.
«Пытались?» — не моргнув глазом, сказал Степан. «Частного сыщика нанимали».
«Не помог частный сыщик?» — уточнил Никоненко с удовольствием.
«Не помог», — сказал Степан, которому тоже начинал нравиться капитан.
«Есть хотите, Игорь Владимирович? У нас здесь буфетчица необыкновенная, видите,
как нас она пирогами откормила!»
«Нет», — отказался Никоненко, — «не хочу, так что...»
«Что... что сыщик?»
«Ничего».
Степан пожал плечами.
«Вон его доклад, на полу валяется. Могу вам дать почитать. Никаких данных, что Леонида Гаврилина кто-то нанял. Он в этих краях объявился лет 5 назад, переехал из Узбекистана. Купил дом в Сафонове и живет тем, что зарабатывает на ферме. Говорят, что работает неплохо, старательный. Электрик он там. Семьи нет. Исправно ходит в церковь, хотя с местным батюшкой расходится во взглядах на православную веру. Денег у него как не было, так и нет, по крайней мере, по данным нашего детектива. Мы думаем, что это кто-то из конкурентов, — уточнил Белов и закурил сигарету из какой-то невиданной пачки. Но подтвердить ничего не удалось.
— Понятно, — сказал Никоненко. — Что вчера происходило на стройке? — Вы когда уехали, Павел Андреевич?
— Я вчера не приезжал. Степан отвернулся от окна и посмотрел на капитана. — У нас несколько объектов по всей Москве. Этот самый крупный, конечно, но я бываю здесь не каждый день. Вчера
Я проторчал в мэрии, объяснялся там с одним начальником по поводу нашего же объекта на профсоюзной, потом забрал сына из школы, это уже, наверное, в 7:30, потом был дома. Никуда не выходили и не выезжали? Куда я могу выехать, когда у меня ребенок маленький? — сказал Степанов с непонятной для Никоненко досадой. Он один дома никогда не остается. Вон, с Черновым, то есть, по телефону лаялся 1.5 часа, наверное. Когда это было? Да около 11, что ли? Да, Черный. Потом бумажки всякие писал, все в ту же мэрию, потом спал. Утром Чернов позвонил, когда мы в школу собирались. Я Ивана отвез и прямо сюда приехал. Как провели вечер и ночь Степановы замы, Никоненко уже знал. У всех троих вечер прошел примерно одинаково. С работы поехали по домам. Чернов еще заезжал в магазин, а Белов недолго играл в бильярд в каком-то модном клубе. Да и не похоже, что кто-то из них просто так забавы ради взял да и столкнул в котлован разнорабочего Муркина. Солнце неистово светило в окна, грело темный свитер капитана Никоненко. В широком луче неспешно танцевали пылинки, и бронзовое чудище, со всех сторон охваченное солнцем, казалось не таким уж чудищем. Пахло кофе, диковинными сигаретами, смесью разных одеколонов и немножко вчерашним дождем из приоткрытого окна. Мерно гудел компьютер, на экране крутились разноцветные спирали, и капитан Никоненко силился понять, что не так в окружающем его мире. Понять никак не удавалось. И он даже рассердился немного. А с прорабом можно переговорить? Ну, конечно. Его будка, Степанов так и сказал, будка, следующая за нашей, с ним, конечно, прямой резон разговаривать, потому что он про рабочих больше знает, чем мы все трое вместе взятых. Телефон зазвонил так неожиданно и резко, что замы одинаково вздрогнули и посмотрели в изумлении. Степан в 2 огромных шага пересек вагончик так, что задрожали стекла, и бронзовое чудище поползло с бумаг. — Да. — Могу я поговорить со Степановым Павлом Андреевичем? Голос совсем незнакомый. Я Степанов Павел Андреевич, но разговаривать мне некогда. А вы кто? Замы переглянулись. Никоненко положил ногу на ногу. Вам все-таки придется со мной поговорить, — сказал голос настойчиво. Меня зовут Инга Арнольдовна. Я учительница Ивана. В вашем офисе мне сказали, что я могу застать вас здесь, и дали этот номер. Козлы. — пробормотал Степан. — Что вы сказали? — опешила Инга Арнольдовна. — Алло! — Ничего я не сказал. Степан зажал трубку ладонью и, неизвестно зачем, объяснил аудитории. — Это из школы. Наверное, Иван опять. — Алло, вы слушаете меня? — А у меня есть выбор? — спросил Степан подозрительно мягко. — Уважаемая, я не могу сейчас разговаривать. У меня люди. Вам придется разговаривать, — отрезала Инга Арнольдовна. — Если вы не хотите, чтобы ваш мальчик, по моему представлению, был отчислен из школы. — Послушайте, — сказал Степан и повернулся вместе с креслом спиной к слушателям. — Я плачу за его обучение бешеные деньги. Я буду обсуждать с вами вопросы его воспитания, когда сочту нужным. Сейчас я этого делать не могу. Вам понятно? — Павел Андреевич, вы никогда не можете обсуждать вопросы его воспитания. Последний раз вас видели в школе 1 сентября минувшего года. Я навела справки. Если вы не в состоянии отвечать за своего сына, дайте мне телефон матери, я позвоню ей. Степан от злости поперхнулся табачным дымом и стал кашлять так, что неведомая Инга Арнольдовна в трубке изумленно примолкла. — Она позвонит Леночке? Вот дрянь. Дайте ей телефон, она позвонит матери. Наверняка знает, что мать давным-давно не живет с нами. В школе об этом все знают, и ей, конечно же, доложили. Не могли не доложить. Вы что? Справившись с кашлем, спросил Степан голосом Карабаса-Барабаса. Совсем невменяемое? Вы не понимаете русский язык? Объяснить вам по-китайски? Чернов перехватил взгляд капитана Никоненко, устремленный в спину Степана. Во взгляде было неподдельное любопытство старухи-сплетницы, неожиданно узнавшей о том, что жильцы из пятой квартиры получили наследство. Чернову стало противно. Чтобы отвлечь внимание капитана от Степановой спины, он нарочно громко спросил у Белова: «А что там на профсоюзной, не знаешь?» Белов посмотрел вопросительно, и Вадим глазами показал ему на капитана. «Там сегодня на пятом этаже плитку кладут». «Все поняв», — заговорил Белов деловито, — «которую вчера завезли». На сегодня должно хватить, а остальное под вечер привезут. Мне, наверное, часа через два туда придется уехать, посмотреть, что там происходит. Еще кофе хотите, Игорь Владимирович? Вы можете грубить мне сколько угодно, Павел Андреевич. Между тем говорил Степану голос в трубке. Это ничего не изменит. Или мы с вами встречаемся и обсуждаем положение дел, или я делаю представление на отчисление. От бешенства Степану стало жарко. Придерживая трубку плечом, он неловко содрал с себя жилетку. — Хорошо, — сказал он, швырнув жилетку на соседний стул. — Завтра вечером в 6, в 7 я должен забрать Ивана. У вас будет час. И, не дожидаясь ответа, и не спрашивая, подходит это ей или не подходит, он с силой бухнул трубку на аппарат. Потом потер затылок и пробормотал в стену. Идиотизм. Проделав все это, он повернулся лицом к капитану и замам, которые активно несли какую-то ересь, и сказал неловко: «Извиняюсь, что-то там опять с Иваном». «Сколько ему?» — спросил Никоненко с искренним интересом. 8, — ответил Степан. — Нет, он совершенно замечательный парень. Он мой друг, если вы понимаете, о чем я говорю. Думаю, что понимаю. Никоненко задумчиво покрутил в чашке остатки кофе. — Спасибо за угощение. Пойду еще с прорабом потолкую. Как вы сказали, его зовут? Фирсов Валентин Петрович. Степан тоже поднялся, увидев, что капитан встает. Он с нами уже 7 лет работает, да, черный? Почему-то с вопросами он обращался исключительно к Чернову. Ни разу он не спросил, да, белый. И это было странно, но думать об этом просто так Никоненко было лень. Он еще успеет надуматься, если выяснится, что Муркина все-таки убили. — А пока лень. — Вас проводить? — спросил кавалергард Белов. — Найду. — лучезарно улыбнулся капитан Никоненко. — До свидания. Он вышел в тесный предбанник и неторопливо прикрыл за собой дверь. Иногда этот несложный маневр позволял ему услышать кое-что интересное, но сейчас за тоненькой фанерной дверцей царило молчание. «Умные черти! Впечатлениями делиться не спешат, выжидают». За черным офисным столом сидела давешняя Клаудия Шифер и делала вид, что читает. Никоненко готов был голову отдать на отсечение, что ничего она не читала, а все время подслушивала под дверью. Такое искреннее, незаинтересованное лицо у нее было. — Спасибо вам за кофе, — сказал Никоненко галантно, с удовольствием глядя в славную мордашку с широкими скулами, острым подбородком и матовой гладкой кожей.